Творение святого Иоанна Златоуста, том 7, кассета 2, страница 224, Матфея 6:12. «Видев любезно милосердие Божие, после отъятия стольких зол и после неизреченного великого дара оправдания, он опять согрешающих удостаивает прощения». А что эта молитва принадлежит верным, показывает как уставы церкви, так и начало самой молитвы Господней. Непросвещенный верой не может Бога называть отцом. Если же молитва Господня принадлежит верным, если она повелевает им молиться об отпущении грехов, то явно, что и после крещения не уничтожается благодетельное употребление покаяния. Если бы Христос не хотел показать этого, то не заповедал бы и молиться таким образом. Когда же он упоминает о грехах и повелевает просить их прощения и научает, каким образом мы можем получить это прощение, и тем самым делает для нас легким путь к получению его, то без сомнения дал этот закон молитву потому, что и сам совершенно знал и нам желал внушить, что и после крещения можно омыть грехи. Напоминанием о грехах он внушает нам смирение, повелением отпускать другим уничтожает в нас злопамятство, а обещанием за это и нам прощение утверждает нас благие надежды и научает нас размышлять о неизреченном человеколюбии Божием. 224. Особенно же достойно замечания то, что он в каждом вышесказанном прошении упоминал о всех добродетелях, а этим последним прошением еще объемлет и злопамятство. И то, что через нас светится имя Божие, есть несомненное доказательство совершенной жизни. И то, что совершается воля Его, показывает то же самое. И то, что мы называем Бога Отцом, есть признак непорочной жизни. Во всем этом уже заключается, что должно оставлять гнев на оскорбляющих нас. Однако Спаситель этим не удовлетворился, но желая показать, какое он имеет попечение об искоренении между нами злопамятства, особо говорит об этом и после молитвы припоминает не другую какую заповедь, а заповедь о прощении, говоря: «Если прощаете человеком согрешения их, то простит вам и Отец ваш Небесный». Таким образом, это отпущение первоначально зависит от нас, и в нашей власти состоит суд, произносимый о нас. Чтобы никто из неразумных, будучи осуждаем за великое или малое преступление, не имел права жаловаться на суд. Спаситель тебя, самого виновного, делает судьей над самим собою. И как бы так говорит: какой ты сам произнесешь суд о себе, такой же суд и я произнесу о тебе. Если простишь своему собрату, то и от меня получишь тоже благодеяние. Хотя это последнее на самом деле гораздо важнее первого. Ты прощаешь другого потому, что сам имеешь нужду в прощении. А Бог прощает, сам ни в чем не имея нужды. Ты прощаешь сорабу, а Бог рабу. Ты виновен в бесчисленных грехах, а Бог безгрешен. С другой стороны, Господь показывает свое человеколюбие тем, что хотя бы Он мог и без твоего дела простить тебе все грехи, но Он хочет и в этом благодетельствовать тебе, во всем доставляет тебе случаи и побуждение к кротости и человеколюбию, гонит из тебя зверство, угашает в тебе гнев и всячески хочет соединить тебя с твоими членами. Что ты скажешь на это? То ли, что ты несправедливо потерпел какое-нибудь от ближнего зло? Если так, то, конечно, ближний согрешил против тебя. А если ты претерпел по правде, то это не составляет греха в нем. Но и ты приступаешь к Богу с намерением получить прощение в подобных и даже гораздо больших грехах. Притом еще прежде прощения. Мало ли получил ты, когда ты уже научен хранить в себе человеческую душу и наставлен кротости. Сверх того, и великая награда предстоит тебе в будущем веке. Потому что тогда не потребуется от тебя отчета ни в одном грехе твоем. Итак, какого будем достойны мы наказания, если и по получении таких прав оставим без внимания спасение наше? Будет ли Господь внимать нашим прошениям, когда мы сами не жалеем себя там, где все в нашей власти? И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Здесь Спаситель явно показывает наше ничтожество и низлагает гордость, научая нас не отказываться от подвигов и произвольно не спешить к ним. Таким образом, и для нас победа будет блистательнее, и для дьявола поражение чувствительнее. Как скоро мы вовлечены в борьбу, то должны стоять мужественно. А если нет вызова к ней, то должны спокойно ожидать времени подвигов, чтобы показать себя и нетщеславными, и мужественными. Лукавым же здесь называет Христос дьявола, повелевая нам вести против него непримиримую брань и показывая, что он таков не по природе. Зло зависит не от природы, но от свободы. А что преимущественно дьявол называется лукавым, то это по чрезвычайному множеству зла в нем находящегося, и потому что он, не будучи ничем обижен от нас, ведет против нас непримиримую брань. Потому Спаситель не сказал «избавь нас от лукавых», но «от лукавого», и тем самым научает нас никогда не гневаться на ближних за те оскорбления, какие мы иногда терпим от них, но всю вражду свою обращать против дьявола, как виновника всех зол. Напоминанием о враге, сделавши нас более осторожными и пресекши всякую беспечность нашу, он воодушевляет нас далее, представляя нам того царя, под властью которого мы воинствуем, и показывает, что он могущественнее всех, ибо Твое есть, говорит Спаситель, царство и сила и слава. Итак, если его царство, то не должно никого бояться, так как никто ему не сопротивляется и никто не разделяет с ним власти. Когда Спаситель сказал «Твое есть царство», то показывает, что и тот враг наш подчинен Богу, хотя, по-видимому, еще и сопротивляется по попущению Божию. И он из числа рабов, хотя и осужденных, и отверженных, а потому и не дерзнет нападать ни на одного из рабов, не получив прежде власти свыше. И что я говорю, ни на одного из рабов? Даже на свиней не дерзнул он напасть до тех пор, пока сам Спаситель не повелел ни на стада овец и коров, доколе не получил власти свыше. И сила, говорит Христос. Итак, хотя бы ты и весьма был немощен, однако должен дерзать, имея такого царя, который через тебя легко может совершать все, все славные дела. И слава во веки. Аминь. 26. Этот царь не только освобождает тебя от угрожающих тебе зол, но еще может делать тебя и славным, и знаменитым. Как сила его велика, так и слава его неизреченна. Словом, все у него беспредельно и бесконечно. Видишь ли, как Спаситель это всюду укрепляет и ободряет подвижника. Потом, как прежде сказал я, Спаситель, желая показать, что он более всего отвращается и ненавидит злопамятство, и что более всего ему любезна добродетель, противоположно этому пороку, опять и после молитвы вспомнил об этой великой добродетели и к повиновению заповеди о незлобе побуждает слушателя как предстоящим наказанием, так и определенную наградою. 14 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Здесь Христос опять упомянул о небесах и об Отце, для того, чтобы этим упоминанием пристыдить слушателя. Если бы, то есть он, будучи сыном такого Отца, продолжал бы оставаться жестоким и, будучи призван к небу, имел бы какое-нибудь земное и житейское мудрование. Чтобы быть Сыном Божиим, для того нужна не благодать только, но и дела. А ничто так не уподобляет нас Богу, как то, когда мы прощаем людей злых, которые обижают нас. Это и прежде показал Спаситель, когда говорил, что Отец Небесный повелевает солнцу своему сиять на злых и добрых. Потому что и в каждом изречении он повелевает совершать общие молитвы, когда говорит «Отче наш, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, подавай нам хлеб наш насущный на каждый день, прости нам долги наши, не веди нас в искушение, избавь нас», так повелевая нам произносить все прошения от лица многих, он тем самым заповедует не иметь и следа гнева против ближнего. Итак, какого будут достойны наказания те, которые, невзирая на все это, не только сами не прощают, но и Бога просят об отомщении врагам, и таким образом совершенно нарушает закон о незлобии, тогда как Бог все делает и устрояет для того, чтобы нам не враждовать между собою. корень всякого добра есть любовь. Потому-то он и уничтожает все, что может вредить любви, и всеми способами старается соединить нас между собою. Подлинно, совершенно никто, ни отец, ни мать, ни друг, ни другой кто-либо, не любит нас столько, сколько сотворивший нас Бог. Это особенно видно как из его ежедневных благодеяний, так и из повелений. Если же ты мне укажешь на болезни, печали и прочие бедствия жизни, то подумай, сколько ты оскорбляешь его каждый день. И тогда не станешь дивиться, если тебя постигнут и еще больше бедствия. Напротив, ты станешь дивиться и изумляться тогда, когда тебе случится наслаждаться каким-либо благом. Теперь мы смотрим только на постигающее нас несчастье, а об оскорблениях, которыми ежедневно оскорбляем Бога, не помышляем. Поэтому и скорбим. Между тем, если бы мы тщательно размыслили о грехах и в один только день, учиненных нами, то ясно бы увидели, насколько тяжким повинны мы наказанием. И, не говоря о других грехах, каждом из нас прежде сделанных, скажу только о грехах, совершенных сегодня. Хотя мне неизвестно, в чем каждый из нас согрешил, однако грехов так много, что и не зная всего совершенно, можно указать на многие из них. Кто из вас, например, не ленился на молитве? Кто не гордился? Кто не тщеславился? Кто не сказал оскорбительного слова брату? Кто не допустил злого пожелания? Кто не посмотрел бесстыдными глазами? Кто не вспомнил о враге с возмущением духа и сердца своего, не наполнил надменностью? Если же, находясь даже в церкви, и в краткое время мы сделались преступными во стольких грехах, то каковы будем, когда выйдем отсюда? Если в пристани такие волны, то когда войдем в пучину зол, то есть выйдем на торжище, приступим к гражданским делам и домашним заботам, тогда будем ли в силах даже и узнать самих себя? И однако Бог желает, чтобы мы освободились от столь многих и великих грехов, предложил нам путь краткий, легкий и удобный. Какой в самом деле труд простить оскорбившему? Не прощение, но хранение вражды составляет труд. Напротив, освободиться от гнева и весьма легко тому, кто захочет, и это же доставляет спокойствие. 228. Не нужно переплывать море, совершать дальние путешествия, восходить на вершины гор, тратить деньги, удручать тело. Довольно только пожелать, и все грехи прощены. Если же не только сам ты не прощаешь оскорбившего тебя, но и Бога умоляешь против него, то какую будешь иметь надежду спасения, коль скоро в то время, когда должен умилостивлять Бога, оскорбляешь его, принимая на себя вид молящегося, а между тем испуская зверские крики и бросая против себя самого стрелы лукавого. Потому и Павел, упоминая о молитве, ничего так не требует, как сохранение заповеди о незлобии. «Воздевайте, — говорит, — руки без гнева и сомнения. Если же ты даже и в то время, когда имеешь нужду в помиловании, не оставляешь гнева, но глубоко сохраняешь в своей памяти, зная при том, что через это ты вонзаешь меч в себя самого, то когда же сможешь сделаться человеколюбивым и извергнуть из себя пагубный яд злобы? Если ты еще не видишь, как тяжко и безрассудно молиться об отомщении врагам, если не видишь, то подумай об отношении к тому же людей, когда увидишь, как тяжко оскорбляешь ты Бога. Так, если бы к тебе, человеку, пришел кто-нибудь с просьбой о помиловании, потом увидел бы врага и, переставши просить тебя, стал бить его, то уже ли б ты еще более не разгневался, зная, что тоже и у Бога бывает? Ты обращаешься с прошением к Богу, и между тем, оставив молитву, начинаешь поносить врага своего и бесчестить заповеди Божии, вызывая Бога, повелевавшего оставлять всякий гнев против оскорбивших тебя, и прося его сделать противнее собственным его велением. Уже ли тебе недостаточно для наказания, что ты приступаешь к закон Бога? А ты еще и его самого умоляешь сделать то же. Разве он забыл, что повелел? Разве он, как человек, сказал это? Он Бог, который все знает и желает, чтобы законы его сохранены были во всей точности. И не только того, о чем просишь его, не сделает, но и тебя за то самое, что ты так говоришь, отвращается, ненавидит и подвергнет жесточайшей казни. как ты хочешь получить от него то, от чего сам он повелевает тебе всеми силами удерживаться. Но есть люди, которые дошли до такого безумия, что не только молятся против врагов, но и детей их проклинают. И самые тела их готовы бы пожрать, если бы возможно было, или даже и пожирают. Не говори мне, что ты не вонзил зубов в тело оскорбившего. Ты гораздо хуже сделал, когда со всей ревностью молил, чтобы гнев свыше пришел на него, и чтобы он предан был вечному наказанию и погиб со всем домом своим. Разве это не больнее всяких угрызений? Не извительнее ли всяких стрел? Не тому научил тебя Христос. Он не велел так окровавлять уст. Таковы языки лютея уст, окровавленных терзанием человеческих тел. Как же ты станешь лобызать брата? Как коснешься жертвы? Как вкусишь кровь Господню, имея столько яда в сердце? Ведь когда ты говоришь «растерзай его, разрушь дом, истреби все», и желаешь ему бесчисленных погибели, то ты ничем не отличаешься от человека-убийцы или даже от зверя, пожирающего людей. Итак, перестанем страдать таким безумием. Будем оказывать оскорбившим нас благорасположение, которое заповедано нам Господом, чтобы сделаться нам подобными Небесному Отцу нашему. Освободимся мы от этой болезни, если будем помнить о своих грехах, если строго будем исследовать все беззакония наши, и внутренние, и внешние, и те, которые делаем на торжище, и те, которые совершаем в церкви. Ведь и за одно только непристойное поведение в этом месте мы можем оказаться достойными крайнего наказания. В самом деле, в то время, как поют псалмы пророки, песнословят апостолы, и сам Бог говорит, мы рассеиваемся по предметам внешним, производим шум разговорами о житейских делах, и для слушания законов Божиих не хотим уделить и такого внимания, какое оказывают зрители на зрелищах, когда читаются царские указы. Там, когда читаются эти указы, все стоят в безмолвии, со вниманием, слушают слова и консулы, и префекты, и сенат, и народ. А если кто среди глубочайшего этого безмолвия вдруг закричит, то такой, как оскорбитель царского величия, подвергается тяжкому наказанию. А здесь, когда читаются писания небесные, отовсюду слышен шум. Хотя тот, чьи это писание, гораздо выше царя земного, и зрелище священнее. Не одни только люди находятся здесь, но и ангелы. Притом и победные награды, возвещаемые в этих писаниях, гораздо превосходнее земных. Почему не только человеком, но и ангелом, и архангелом, словом, всем, как небожителям, так и обитающим на земле, повелевается славословить общего царя, благословить, и говорит пророк Господа, все дела его. Подлинно, и дела его немаловажны, но превосходят всякое слово и ум, и мысль человеческую. Об этих делах его всякий день проповедуют пророки, и каждый из них различно возвещает его славу. Один говорит, зашел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков. Господь крепкий, сильный в брани, другой же говорит, крепкий, разделил добычу. Для того он и пришел, чтобы пленным проповедовать свободу и слепым прозрение. Иной, воспевая победу над смертью, говорит, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Иной опять, благовествуя глубочайший мир, говорит, сокрушат мечи свои, перекуют на орала и копья свои на серпы. А иной взывает к Иерусалиму, радуйся, червь Сионова, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на сыне под Еремны. Иной и второе пришествие его проповедует, говоря, придет Господь, которого вы ищете, и кто стерпит день пришествия его? Играйте, как тельцы, от уз разрешенные. А другой в изумлении опять говорит, сей Бог наш, и не изменится, и нет другого подобного ему. При этих и других весьма многих вещаниях нам надлежало бы трепетать и быть как бы не на земле, а мы как на торжище производим шум и смятение и проводим все время священного собрания в разговорах о совершенно бесполезных для нас вещах. Итак, когда мы так небрежны и в малом, и великом, и в слушании, и в деле, и вне церкви, и в церкви, и сверх того еще молимся об отомщении врагам, то как мы можем надеяться получить спасение мы, которые к бесчисленным грехам нашим прилагаем еще новое, равное всем им преступление, то есть эту беззаконную молитву? Итак, нужно ли после того удивляться, когда случится с нами какое-либо неожиданное несчастье? Не должно ли, напротив, удивляться, если ничего подобного не случается с нами? Первое является естественным следствием наших дел, а последнее будет непонятным и неожиданным случаем. Подлинно нельзя понять, как враги и оскорбители Божии наслаждаются и сиянием солнца, и дождями, и всеми другими благодеяниями Божиими. Наслаждаются те люди, которые после духовной трапезы, после великих благодеяний, после бесчисленных наставлений, своей жестокостью превосходят зверей, восстают друг на друга и окровавляют язык свой, угрызая ближних. Итак, приняв все это в соображение, выбросим из сердца яд, разрушим вражду, станем возносить приличные нам молитвы, вместо демонского зверства воспримем ангельскую кротость. И как бы тяжко мы ни были оскорблены, представим себе собственные наши согрешения, вспомним о награде, какая ожидает нас за соблюдение этой заповеди, и умягчим гнев, укротим волны, чтобы нам и настоящую жизнь пройти безмятежно, и по отшествии туда найти для себя Господа таковым, каковыми мы были к собратьям своим. Если это тяжко и страшно, то постараемся сделать легким и вожделенным, отверзнем для себя светлые двери дерзновения к Богу, и чего не могли совершать воздержанием от грехов, будем достигать кротостью к оскорбившим нас. Это не тяжко и не трудно. И благодетельствуя врагам своим, будем предуготовлять себе самим великую милость. Таким образом, и в настоящей жизни все нас возлюбят, и прежде всех Бог нас возлюбит и увенчает, и удостоит всех будущих благ, которые получить да сподобимся всем и благодати, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 20 Матфея 6:16, 232. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. При этих словах прилично нам тяжко восстинать и горько восплакать. Мы не только подражаем лицемерам, но и превзошли их. Я знаю многих, которые не только когда постятся, обнаруживают это перед людьми, но и совсем не постясь, принимают на себя лица постящихся и в извинении представляют нечто худшее самого греха. Я делаю это, говорят они, для того, чтобы мне не соблазнить других. Но что ты говоришь? Поститься тебе повелевает закон Божий, а ты ссылаешься на соблазн. И уже ли думаешь, что, исполняя этот закон, ты соблазняешь, а нарушая его, не делаешь соблазна? Что может быть хуже такого извинения? Ты хочешь быть хуже лицемеров, вдвойне лицемеришь и вымышляешь крайнее нечестие. Уже ли не приводит тебя в стыд выразительность изречения Спасителева? Он не сказал, что они только лицемерят, но, желая сильнее их обличить, сказал, ибо принимает мрачный вид, то есть портит, искажает лица. Если же и для суетной славы казаться бледным, значит портит лицо, то что сказать о белилах и румянах, которыми женщины портят лица свои на пагубу с сладострастным юношам? В первом случае делает вред только себе самим, а в последнем и себе, и тем, которые смотрят на них. Бегите той и другой язвы с возможным усилием. Спаситель заповедал нам не только не выставлять на вид добрых дел своих, но и тщательно укрывать их, как он и сам еще прежде наставления поступил. Касательно милости не просто сказал он, не творите милости вашей пред людьми, но присовокупил, чтобы не быть видимыми им. О посте же и молитве этого не сказал. Почему? Потому что подавать милостыню совершенно тайно невозможно, а молиться и поститься можно. Итак, когда говорил, чтобы не знала левая рука, что делает правая, то говорил не о руках, но о том, что должно тщательно от всех скрываться. На то же самое указывал он, когда повелел входить в избу, а не то, что в ней непременно или преимущественно должно совершать молитву. Подобным образом и здесь, повелев помазывать голову, не заповедал, чтобы мы непременно намощали себя, иначе мы все были бы преступниками данной заповеди. и прежде всех общество пустынников, которое, удаляясь в горы, преимущественно старается соблюдать заповедь о посте. Итак, не это заповедал Спаситель. У древних был обычай помазывать себя во время радости и веселья, так как это видно из примеров Давида и Даниила. И Христос заповедал помазывать голову не с тем, чтобы мы намеренно делали это, но чтобы тщательно старались скрывать пост, это стяжание свое. А чтобы ты уверился, что это точно так, он заповедал заповедь свою и исполнил самым делом. Когда постясь 40 дней, постясь в тайне, не помазывал головы и не умывал лица, но не делая этого, все совершал без всякого тщеславия. То же самое он и нам заповедует, упомянув о лицемерах и представив слушателям две заповеди. Он наименованием этих, то есть наименованием лицемеров, указывает еще на нечто другое, именно. Он отвращает от лукавого желания не только тем, что дело лицемера достойно осмеяния и крайне вредно, но и тем, что обман лицемера может скрываться только на некоторое время. В самом деле, лицедей только дотоле кажется блистательным, пока продолжается зрелище, да и то не для всех. Большая часть зрителей знает, кто он таков и за кого выдает себя. Но когда кончится зрелище, тогда для всех открывается он в том виде, каков есть. Такой же точной участи необходимо подвергаются и тщеславные. Если уже здесь, на земле, многим известно, что они не таковы, каковыми кажутся, но только надевают на себя личину, то тем более они изобличаются после, когда перед всеми все будет явлено наго и обнаженно. С другой стороны, Спаситель отклоняет своих слушателей от подражания лицемерам и указанием на легкость предписываемой им заповеди. Он не заповедует долгого поста, не предписывает много поститься, но только предостерегает, чтобы нам не лишиться венца за него. Итак, то, что есть тяжкого в посте, лежит и на нас, и на лицемерах. Ведь и они постятся. А самое легкое дело, то есть трудиться с тем, чтобы не потерять награду, составляет мою заповедь, говорит Спаситель. Таким образом, он немало не увеличивает для нас трудов, но только ограждает безопасностью награды, не желает, чтобы мы отходили неувенчанными, подобно лицемерам. Эти последние не хотят поступать так, как поступают подвязающиеся на олимпийских состязаниях, которые в присутствии огромного собрания простого народа и знаменитых лиц стараются угодить только тому, кто увенчивает их за победу, хотя бы это был человек и низкого состояния. Ты имеешь сугубое побуждение подвязать и побеждать перед очами Господа. Он будет и увенчивать тебя. И он же несравненно выше всех находящихся на позорище мира сего. Между тем, ты объявляешь о своей победе другим, которые не только не могут принести тебе никакой пользы, но и весьма много могут еще и вредить. 10.4. Впрочем, я и этого не запрещаю, говорит он. Если желаешь показаться людям, то подожди. Я это тебе доставлю во всей полноте и использую для тебя. Теперь это желание твое отлучит тебя от славы моей, так как пренебрежение всем этим сочетает со мною. Но тогда со всей безопасностью насладишься всем. Даже и прежде того, еще здесь, ты получишь немаловажный плод, презирая человеческую славу. Ты освободишься от тяжкого раболепства людям, сделаешься искренним другом добродетели. А если наоборот будешь любить людскую славу, то хотя бы удалился и в пустыню, ты не приобретешь добродетели, потому именно, что не будешь иметь зрителей. Подумай, ты обижаешь и самую добродетель, когда исполняешь ее не для нее самой, но для какого-нибудь веревочника, кузнеца и толпы торгашей. Хочешь, чтобы дивились тебе и люди худые, для которых добродетель стороннее дело? Взываешь и самых врагов добродетели, чтобы показать им ее как бы на зрелище. Это подобно тому, как если бы кто захотел вести целомудренную жизнь, не по уважению к чистоте целомудрия, но чтобы выказать себя перед блудниками. Точно так же и ты не избрал бы добродетели, если бы не имел желания прославиться перед врагами добродетели. Между тем, как надлежало бы почтить ее и потому, что ее хвалят и враги ее. Так мы должны почитать ее не ради других, но ради нее самой. И мы сами ставим себе в обиду, когда нас любят не ради нас самих, но ради других. Точно так же рассуждай и о добродетели. Не ради других люби ее. Не для людей повинуйся Богу, но для Бога людям. Если же поступаешь иначе, то хотя, по-видимому, и любишь добродетель, раздражаешь Бога наравне с тем, кто совсем не следует ей. Как этот последний не повинуется Богу, потому что не исполняет добродетели, так и ты приступаешь закон Божий, потому что беззаконно исполняешь ее. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. После того, как Спаситель излечил болезнь тщеславия по естественному порядку, предлагает слово о нелюбостяжании. Подлинно, ничто столько не заставляет любить богатство, как тщеславие. И толпы служителей, и евнухов, и золотом одетые лошади, и серебряные столы, и тому подобные весьма смешные вещи, придуманные людьми не для того, чтобы удовлетворить нужде, или чтобы получить удовольствие, но для того, чтобы выказать себя перед другими. Итак, выше Иисус Христос говорил только о том, что должны быть милосердными. А здесь, словами «не собирайте сокровищ», показывает и то, в какой степени должно быть милосердным. Так как корыстолюбие с чрезвычайной силой господствует над людьми, и потому предложить учение о презрении богатства нельзя было вдруг, с самого начала, то Спаситель искореняет эту страсть мало-помалу, освобождает от нее постепенно, и таким образом делает учение о нелюбостяжании, наконец, удобоприемлемым для сердец своих слушателей. Вот почему прежде всего он говорил «блаженны милостивые», потом «мирись с соперником твоим», затем «и хотящему отнять у тебя верхнюю одежду, отдай и нижнюю». А здесь требует гораздо большего. Там сказал, если увидишь угрожающую тебе ссору, то поступи так, потому что лучше ничего не иметь и быть дальше от ссоры, нежели иметь что-либо и вести вражду. А здесь не упомянул ни об истце, ни об ответчике, ни о другом ком-либо. Поучает просто в презрении имущества, независимо от чего бы то ни было. Он дает эту заповедь не столько для получающего, сколько для подающего милостыню, чтобы, то есть, и тогда, как никто нас не обижает и не влечет в судилище, мы презирали богатство и раздавали его бедным. Впрочем, и в настоящем случае он еще не все открыл. Хотя в пустыне он и показал чрезвычайные подвиги для добродетели, нелюбостяжания, однако не поставляет их на вид, так как еще не время было открыть это. Теперь он хочет разобрать только обыкновенные помышления человеческие и предлагает свои слова более в качестве советующего, нежели законодателя. «Не скрывайте сокровища себе на земле», — говорит и присовокупляет. «Где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Таким образом, он как самым местом, так и свойством предметов доказывает вред земных сокровищ и достоинства небесных. И здесь не останавливается, но представляет и другое соображение. Во-первых, он побуждает слушателей к добродетели тем самым, чего они больше всего страшатся. «Чего страшишься ты?» — говорит он. «Уже ли истощится твое богатство, если ты подашь милостыню?» «Нет, подавай милостыню, и тогда оно и не истощится, и что удивительнее, оно не только тогда не истощится, но еще получит большое приращение, потому что к нему присовокупятся и блага небесные». Он здесь прямо еще не говорит об этом, но в дальнейшей речи утверждает это. 236. Теперь, предлагая то, что особенно могло убедить слушателей его, то есть что сокровище прибудет у них неистощимым, он и с другой стороны склоняет их к милосердию. Не говорит, что если подашь милостыню, то сокровище сохранится, но угрожает противным случаем, то есть, что если не подашь, то оно погибнет. Подивись неизреченной мудрости. Не сказал, что другим его по себе оставишь, что нередко бывает приятно людям. Но к их ужасу показывает, что они этого не в силах сделать, потому что хотя бы люди богатству и не причинили ущерба, но всегда будут вредить моль и ржа. Хотя, казалось бы, и легко совладеть с этим вредом, но на самом деле трудно преодолеть или предотвратить его. Что бы ты ни придумал, не можешь предотвратить этого вреда. Почему же? Неужели золото истребляется молью? Если молью не истребляется, то воры крадут. Но уже ли всех обкрадывает? Если и не всех, по крайней мере, очень многих. Ввиду этого Спаситель рассматривает богатство и с другой стороны, как я выше упомянул. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То есть, хотя и ничего подобного не случится, но немалый для тебя вред будет заключаться в том, что ты будешь прилеплен к земному, будешь рабом вместо свободного, отпадешь от небесного, не в состоянии будешь помыслить о горнем, а только о деньгах, о процентах, о долгах, о прибытках и гнусных корчемствах. Что может быть бедственнее этого? Такой человек впадает в рабство более тяжкое, чем рабство всякого раба. И что всего гибельнее, произвольно отвергает благородство и свободу, свойственные человеку. Сколько ни беседуй с тобою, имея ум, пригвожденный к богатству, ты не можешь услышать ничего полезного для себя. Но как пес в логовище, прикованный к заботам о деньгах крепче цепи, бросаешься ты на всех приходящих к тебе, занимаешься только тем, чтобы для других сохранить лежащее у тебя сокровище. Что может быть бедственнее этого? Но так как мысль эта превышала понятие слушателей, и как вред, так и польза, проистекающая от богатства, для многих не были очевидны, и чтобы понять это, нужен был ум, довольно проницательный, то Спаситель после предварительного объяснения и сказал, где сокровище человека, там и сердце его. Поясняя то же самое далее, он обращает речь от умственных предметов к чувственным и говорит, светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Смысл слов его таков. Не закапывай в землю ни золота, ни чего-либо другого тому подобного, потому что сокровища ты собираешь для червя, тли и для воров. Хотя ты избережешь его от этих истребителей, но не сохранишь своего сердца от порабощения и прилепления ко всему земному, потому что где будет сокровище твое, там будет и сердце твое. Напротив, если будет твое сокровище на небе, то не только имеешь ту выгоду, что сподобишься за это небесных почестей, но еще и здесь получишь награду, возносясь на небо, помышляя и заботясь о небесном, так как очевидно, что ты туда же переносишь и ум свой, куда положишь свое сокровище. Наоборот, когда ты положишь свое сокровище на земле, то будешь испытывать совершенно противное. Если же сказанное кажется тебе неясным, то выслушай следующее. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Таким образом, Спаситель обращает свое слово к наглядным примерам, так как он упомянул о порабощении, пленении ума, а это для многих было неудобно понятно, то он свое учение прилагает к предметам внешним и перед очами находящимися, чтобы по ним могли уразуметь и то, чему подвергается ум. «Как бы так, — говорил Спаситель, — если не знаешь, что значит повреждение, случающееся с умом, то научись этому из рассмотрения вещей телесных. Что значит глаз для тела, то самое и ум для души. Конечно, ты никогда бы не захотел носить золото, облекаться в шелковой одежде и вместе быть слепым. Но здравие очей предпочел бы всей такой пышности, ведь если лишишься зрения, то никакой не будет для тебя приятности в жизни. Но как при слепоте очей и прочие члены не пользуются более светом, очень ослабевает своей деятельности, так равно и по растлению ума жизнь твоя исполнится бесчисленных зол. Поэтому, как касательно тела, мы наиболее заботимся о том, чтобы иметь здоровое зрение, так и касательно души преимущественно должны заботиться о здравии ума. Если ослепим ум, долженствующий доставлять свет и прочим способностям, то чем смотреть будем? Загради источник и сушишь и реку. Подобным образом, кто помрачает ум, тот приводит в беспорядок все действия его в настоящей жизни. Потому Спаситель и говорит, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Когда кормчий сделается добычей волн, когда светильник угаснет, когда вождь будет пленен, тогда какая уже надежда останется для подчиненных? 237. Потому теперь уже, не упоминая о наветах, ссорах и тяжбах, возникающих из-за богатства, на них он указал выше, когда сказал, «Когда идешь с соперником твоим к судье, то тот предаст тебя слугам, поставляет здесь на вид неизбежное и более тяжелое, отклоняя таким образом от злой страсти корыстолюбия. Поработить ум этой болезни гораздо тяжелее, нежели быть ввергнутым в темницу. Притом последнее не всегда случается, а то непременно следует за привязанностью к богатству. Потому-то Христос уже после того зла упомянул об этом зле, как тягчайшем и непременно случающемся. Бог, говорит он, даровал нам ум для того, чтобы мы рассеивали мрак, неведение, имели правильное понятие о вещах и, пользуясь им как орудием и светом, против всего скорбного и вредного, пребывали в безопасности. А мы этот драгоценный дар промениваем на лишние и бесполезные вещи. Что пользы в воине, украшенном золотом, когда военачальник пленен? Какая выгода в украшенном корабле, когда кормчий сделается добычей волн? Что пользы в стройном теле, когда глаза будут лишены зрения? Если бы кто врача, который должен быть здоровым, чтобы лечить болезни других, повергши в болезнь, положил в позолоченной храмине на серебряную кровать, то из этого какая польза вышла бы для больных? Так и ты. Если повредишь ум, могущий обуздывать страсти, и привяжешь его к сокровищу, то не только не получишь никакой пользы, но, напротив, много потеряешь и нанесешь своей душе великий вред. Видишь ли, как Спаситель тем самым, чем люди больше всего побуждаются к пороку, отвлекает их от последнего и приводит к добродетели. «Для чего желаешь богатства?» — говорит он. «Не для того ли, чтобы веселиться и роскошествовать? Но этого-то ты и не получишь, а встретишь совсем противное. Если лишенные глаз, мы по причине этого несчастья не наслаждаемся никакими удовольствиями, то тем более должны ощущать то же по развращении и ослеплении ума. Для чего ты закапываешь в землю свои сокровища? Для того ли, чтобы безопаснее сохранить их? Но и здесь испытаешь совершенно противное. Таким образом, как постящегося, подающего милостыни и молящегося из одного тщеславия, он тем самым удержал от тщеславия, чем особенно не побуждается к этому пороку. Для чего ты так молишься и подаешь милостыни, говорит он? Не для того ли, чтобы получить от людей славу? Но не молись с таким намерением, и тогда получишь ее в последний день. Так точно и сребролюбца он отвлекает от привязанности к богатству тем самым, о чем он преимущественно заботится. «Чего желаешь ты?» — говорит он. «Того ли, чтобы сохранить свое богатство и наслаждаться удовольствием?» «Все это доставлю тебе с великим избытком, если положишь золото там, где я тебе повелеваю». Хотя повреждение ума, происходящее от пристрастия к богатству, Спаситель яснейшим образом раскрыл уже впоследствии. Именно тогда, когда упомянул о тернии, тем не менее здесь достаточно указал на него, когда объятного безумной страстью корыстолюбия назвал помраченным. И как находящиеся во тьме ничего не могут ясно разобрать. И когда увидит веревку, думает, что это змея. И когда увидит горы и дебри, умирает от страха. Так и корыстолюбцы по всей своей подозрительности страшатся того, что для других кажется не страшным. Они страшатся бедности, или справедливее страшатся не только бедности, но и всякого маловажного убытка. Если потерпят какой-либо малый ущерб, то печалятся и сокрушаются гораздо более, нежели те, которые не имеют даже необходимой пищи. Многие из богачей, не снеся такого несчастья, даже удавились. Равным образом обиды и насилие для них кажутся столь несносными, что и от них многие лишили себя жизни. Богатство, кроме служения себе самому, делает их ко всему прочему неспособными. Когда оно заставляет их служить себе, тогда они решаются и на смерть, и на раны, и на всякое постыдное дело. Это составляет самое крайнее несчастье. Где надобно иметь терпение, там они слабее всех, а где бы надлежало им быть осторожными, там они бывают чрезвычайно бесстыдны и наглы. Подлинно, с ними происходит то же самое, что и с тем, кто все свое имущество расточил на ненужные вещи. Таковой неблагоразумно расточивший все свои стяжания, когда настает время для нужных издержек, ничего не имея, претерпевает тягчайшее бедствие. 239. Подобно тому, как актеры, изучив свои предосудительные искусства, когда показывают их, переносят много страшного и опасного, а в других полезных и необходимых делах оказывается всех смешнее. Так точно и корыстолюбцы. Как те, ходя по протянутой веревке, показывает на ней большое присутствие духа. А когда какое-нибудь важное дело потребует от них отваги и мужества, то и придумать не могут, как на то решиться. Так точно и богатые для денег на все решаются, а для любомудрия не могут отважиться решительно ни на что. И как те занимаются и опасным, и бесполезным делом, так и эти переносят множество опасностей и трудностей, но ничего полезного в конце концов не достигают и покрываются сугубою тьмою. И от развращения ума своего слепотствуют, и от несбыточности своей предприятий помрачаются великой тьмою, почему и не могут смотреть свободно. Находящийся только во мраке при появлении солнца освобождается от тьмы. Лишенный же зрения даже и при появлении солнца не видит. То же самое претерпевает и богатые. Даже и тогда, когда солнце правда осеивает и наставляет их, они не чувствуют, потому что богатство ослепило их очи, почему и страждут сугубою слепотою, и сами от себя, и от того, что они внимают учителю. Итак, будем тщательно внимать ему, чтобы хотя и поздно прозреть. А как можно прозреть? Ты прозришь, если познаешь, как ты стал слеп. Как ты стал слеп? От злого вожделения. Страсть к деньгам, подобно вредоносной мокроте, покрывшей чистый зрачок глаза, навлекла на тебя густое облако. Но это облако можно удобно и разогнать, и рассеять, если примем луч Христова учения, если будем внимать его наставления и, словом, не скрывайте себе сокровища на земле. Что мне польза от слушания, скажешь ты, когда вожделение обдержит меня? Непрестанным слушаем, наконец, может быть истреблено и самое вожделение. Если же будешь еще обдержим им, то представь, что вожделение не вожделено. В самом деле, какое тут вожделение, когда ты подвержен жесточайшему рабству и мучительству, отовсюду связан, пребываешь во тьме, исполнен всякого смятения, переносишь бесполезные труды, бережешь богатство для других, а часто и для врагов. Вожделенно ли это сколько-нибудь? Не следует ли, наоборот, убегать и удаляться от этого? Что за вожделение полагать свое сокровище среди татей? Если ты непременно желаешь богатства, то перенеси его туда, где оно может оставаться в безопасности и целости. А как ты теперь поступаешь? Поступать так свойственно не богатство желающему, но рабство, напасть, убытка и непрестанной скорби. Если бы какой-нибудь человек указал тебе на земле безопасное место для сохранения твоего богатства, то хотя бы он завел тебя и в самую пустыню, ты не поленился бы и не замедлил, но с полной доверенностью положил бы там свое имущество. Когда же вместо людей это обещает тебе Бог и предлагает не пустыню, а небо, ты принимаешь совсем противное. И это несмотря на то, что хотя бы и совершенно было в безопасности здесь твое имение. Ты никогда не можешь быть свободен от беспокойства. Пусть ты его не потеряешь, но беспокоиться о нем никогда не перестанешь. Напротив, полагая сокровище на небе, ты не испытаешь ничего такого. И что всего важнее, тогда ты не закапываешь, а насаждаешь свое золото. Тогда оно вместе бывает тебе и сокровищем, и семенем, или и того, и другого лучше. Семень остается навсегда, а то всегда пребывает. Опять здешнее сокровище не прозябает, а то приносит тебе нетленные плоды. Если же ты будешь ссылаться на продолжительность времени и отдаленность воздаяния, то и я могу тебе показать, сколько и здесь ты получишь пользы. А сверх того и самыми житейскими обстоятельствами постараюсь тебя убедить, что ты напрасно представляешь такие отговорки. 241. Ты в настоящей жизни заготовляешь много такого, чем сам никогда не думаешь пользоваться. Если кто тебя в этом будет обвинять, ты, указывая на детей и внуков, думаешь найти достаточное утешение в излишних трудах своих. Когда ты, находясь в самой глубокой старости, строишь великолепные домы, прежде окончания которых ты, может быть, умрешь. Когда насаждаешь деревья, которые принесут плод спустя много лет, когда насаждаешь в поле даже такие деревья, от которых произойдет плод разве лет через 100, когда покупаешь имение и наследство, которыми будешь владеть спустя много времени, когда ты заботишься о многом таком, чем никогда не будешь пользоваться, то все это для себя ли ты делаешь или для потомков? Итак, не есть ли это признак крайнего безумия, когда ты касательно земных благ не смущаешься продолжительностью времени и даже по причине этой продолжительности подвергаешься опасности лишиться всей награды за труды, а касательно небесных благ унываешь по причине замедления, тогда как это замедление приносит тебе больше пользы и не другим доставляет ожидаемое тобой благо, но все дары сохраняет для тебя. Да притом эта медленность и непродолжительна. Дело наше при вратах судилища. Мы не знаем, может быть, уже в наше время все окончится и наступит этот страшный день и его грозное и нелицеприятное судилище. В самом деле очень многие знамения уже совершались. И Евангелие проповедано по всей вселенной, и брань, и землетрясения, и голод сбылись, и невелик остающийся промежуток. Но ты не видишь знамений. Вот это самое есть величайшее знамение. Так и бывшие во времена Ноя не видели начала всегубительства, и страшное наказание постигло их в то время, как они играли, ели, женились и делали все обычное. Подобным образом жители Содома среди увеселений, немало не предугадывая, что с ними имело случиться, пожраны неспадшим пламенем. Итак, все это представляя, постараемся приготовить самих себя к отшествию отсюда. Пусть день всеобщей кончины еще не настал, но конец каждого, и старца, и юноши, уже находится при дверях. И уже нельзя отсюда отшедшим купить елея или получить прощение. Хотя бы Авраам молился, хотя бы Ной, хотя бы Иов, хотя бы Даниил. Итак, пока имеем время предуготовить себе дерзновение перед Богом, запасем елея в изобилии, перенесем все на небо, чтобы нам в свое время, и когда особенно будем иметь нужду, всем этим насладиться, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 21. 242 Матфея 6:24. Никто не может служить двум господам, или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Видишь ли, как Христос мало-помалу удаляет пристрастие к настоящим благам и, предлагая обширное слово о презрении богатства, не спровергает владычество сребролюбия. Он не удовлетворился тем, что сказал прежде, хотя говорил много и сильно, но присоединяет и другие побуждения, более грозные. Что может быть поразительнее теперь произнесенных слов, если богатство в самом деле может отлучить нас от работания Христу? И что вместе вожделение, если презирая богатство, можем иметь истинное расположение и любовь ко Христу? Что всегда говорил, то и ныне скажу, именно подобно искусному врачу, показывающему, что от невнимания его советом происходит болезнь, а от повиновения здравия, Христос тем и другим, то есть пользой и вредом, побуждает слушателей к повиновению словам своим. Итак, смотри, как Христос, уничтожая препятствия, указывает и устрояет нашу пользу. Не потому только, говорит он, вредно для вас богатство, что оно вооружает против вас разбойников и совершенно помрачает ум ваш, но преимущественно потому, что оно, делая вас пленниками бездушного богатства, удаляет вас от служения Богу и таким образом вредит вам и тем, что делает вас рабами вещей, над которыми вы должны господствовать, и тем, что не позволяет служить Богу, которому всего более вы должны служить. Как прежде показал он двоякий вред для собирающих богатство на земле, и тот, что собирает богатство там, где тля истребляет, и тот, что не собирает его там, где стража самая безопасная, так и теперь показывает двоякий вред. И тот, что богатство удаляет нас от Бога, и тот, что оно порабощает мамоне. Впрочем, не тотчас выставляет это на вид, он наперед высказывает общие мысли, говоря таким образом: никто не может служить двум господам. Здесь под двумя господами разумеет он господ, приказывающих совсем противные один другому, иначе они не были бы и двоими, ведь множеству веровавших, у множества было одно сердце и одна душа, хотя верные были разделены телом, но помыслом были одно. Потом, усиливая сказанное, Спаситель говорит: «Тот не только служить не будет, но еще возненавидит и отвратится». В двух этих изречениях Спаситель, кажется, выражает одну и ту же мысль. «Но не без причины», — говорит он, — «так и с тем намерением, чтобы показать, как удобно перемениться на лучшее. Что бы ты ни говорил, я однажды навсегда порабощен богатством, угнетен им. Он показывает, что возможно и перемениться. Возможно перейти как на ту, так и на другую сторону». Итак, высказав общую мысль, чтобы заставить самого слушателя быть беспристрастным судьей слов его и произнести суд на основании самого дела, Христос, как скоро увидел, что слушатель соглашается с его словами, тотчас открывает свою мысль: «Не можете, говорить, служить Богу и мамоне». Помыслим и ужаснемся, что заставили мы сказать Христа сравнить богатство с Богом. Если же и представить это ужасно, то не гораздо ли ужаснее на самом деле работать богатству и его самовластное владычество предпочитать страху Божию? Итак, что же скажет кто-нибудь? Уже ли не могло бы этого быть у древних? Нисколько. Как же Авраам и Иов угодили Богу, спросишь ты? Не о богатых упоминай мне, но о тех, которые раболепствовали богатству. Иов был богат, но не служил мамоне. Имел богатство и обладал им. Был господином его, а не рабом. Он пользовался им как управитель чужого имения, не только не похищая чужого, но и собственное отдавая неимущим. И что всего более, он не услаждался тем, что имел у себя, как сам свидетельствовал об этом, говоря: «Радовался ли я многому богатству моему? Потому-то и когда лишился богатства, не скорбел. Но ныне не таковы богатые. Они, будучи несчастнее всякого пленника, платят дань мамоне, как некоему жестокому тирану. Любовь к богатству, овладев их сердцем, как бы некоторой крепостью, непрестанно дает им оттуда свои повеления, дышащие беззаконием, и ни один из них не противится этим повелениям. Итак, не мудрствуй излишне. Бог однажды навсегда сказал, что служение Богу и мамоне не может быть соединено вместе. А потому ты не говори, что может быть соединено. Когда мамона велит похищать чужое, а Бог повелевает отдавать и собственное имущество. Когда Бог повелевает вести жизнь целомудренную, а мамона жить блудно. Когда мамона повелевает упиваться и пресыщаться, а Бог напротив обуздывать чрево. Когда Бог повелевает презирать настоящие мирские блага, а мамона прилепляться к ним. Когда мамона заставляет удивляться мрамором, стенам и крышам, а Бог все это презирать и почитать истинную мудрость, как же ты говоришь, что служение Богу и мамоне может быть соединено вместе? 244. Далее. Христос назвал мамону госпожой не потому, чтобы мамона по свойству своему была госпожой, но по причине жалкого состояния тех, кто раболепствует ей. Равным образом и чрево называется Богом, не по достоинству, но по причине бедственного положения служащих ему. Что хуже всякого наказания и прежде муки может мучить пленного? В самом деле, каких осужденных не будет несчастнее те, которые, имея Господа, Бога, свергают с себя его кроткую власть и добровольно покоряется жесточайшему мучительству, несмотря даже на то, что отсюда и в настоящей жизни происходит величайший вред. Отсюда вред несказанный. Отсюда ссоры, обиды, распри, труды, слепота душевная. И, что всего несноснее, служение мамоне совершенно лишает небесных благ. Спаситель, доказав выше, что презрение богатств имеет свои выгоды, и именно сохраняет самые богатства и доставляет душевную радость, способствует приобретению любомудрия и ограждает благочестие. Теперь доказывает, что заповедь его и исполнить можно. Дело лучшего законодательства не в том, чтобы состоит, чтобы предписывать полезное, но особенно в том, чтобы сделать его удобно исполнителем. Поэтому Спаситель и говорит: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Но, может быть, сказали бы, что же, неужели все бросать? Тогда как же будем жить?» На эти возражения Спаситель отвечает заранее. Если бы он с самого начала сказал «не заботьтесь», то его заповеди оказались бы тяжкими. Но как скоро он показал вред от сребролюбия, то тем самым уже сделал настоящее увещание свое удобоприемлемым. Потому теперь не просто сказал «не заботьтесь», но присоединил к заповеди и причину. После того, как сказал «не можете работать Богу и мамоне», и говорит «поэтому и говорю вам, не заботьтесь», то есть по причине великого вреда. Не только попечение о снискании богатства для нас вредно, но даже вредна излишняя заботливость о самонужнейших вещах, поскольку ею подрывается ваше спасение. Она удаляет вас от сотворившего, промышляющего и любящего вас Бога. Посему, говорю вам, не заботьтесь. Показав величайший вред от пристрастия к богатству, Христос простирает далее свое повеление. Он не только повелевает презирать богатство, но запрещает заботиться и о нужной пище, говоря, и не заботьтесь, что вам есть и что пить. Христос не потому сказал так, будто душа имеет нужду в пище, она бестелесна, а применительно к обычному способу выражения у людей. Ведь хотя душа и не имеет нужды в пище, но не может пребывать в теле, если она не питается. И это наставление Христос не оставляет так, а опять приводит и здесь доказательства, заимствуя их из нашей природы, из других примеров, из нашей природы, что тело не больше ли души и пищи? То есть тот, кто дал больше, не даст ли и меньшее? Тот, кто образовал плоть, имеющую нужду в пище, не даст ли ей пищи? Поэтому не просто сказал «не заботьтесь, что есть и во что одеваться», но присоединил тело и душу, так как отсюда хотел заимствовать свои доказательства через сравнение. Далее Бог однажды даровал душу, и она пребывает всегда одинаковою, а тело возрастает каждодневно. Это-то самое желаю показать, то есть бессмертие души, тленности тела. Спаситель присовокупил далее. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Умолчав о душе, как не получающий приращения, он сказал только о теле, показывая тем, что и тело возвращает не пища, но Божий промысел. Павел, объясняя это другими словами, сказал, «Посему насаждающий, не поливающий, но все Бог возвращающий». Вот как Спаситель убеждал доказательствами, заимствованными из нашей природы. Другими же примерами он так научал. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их? Чтобы не сказал кто-либо, что заботы нам необходимы. Он отклоняет от этого сравнениями, как говорят, и от большего, и от меньшего. От большего примером души и тела, от меньшего примером птиц. То есть, если Бог так печется о самых низших тварях, то уже ли вам не даст того, в чем вы имеете нужду? Так он говорит простому народу. Но дьяволу не так отвечал, а как же, не хлебом одним жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Здесь говорит он о птицах и очень убедительно. Пример их имеет великую силу. Впрочем, некоторые нечестивцы дошли до такого безумия, что порицают и этот пример. Кто хочет действовать на свободную волю, говорят они, не должен для этого заимствовать примеры из природы физической, потому что здесь действует необходимость. 246. Что же нам сказать на это? Хотя здесь точно действует необходимость, но мы можем тоже делать и по своей воле. Спаситель не сказал «смотрите на птиц, они летают». Это человеку невозможно. Но сказал «смотрите, они питаются без заботы». А это и нам, если захотим, легко исполнить. И это доказали те, которые самым делом то исполнили. Потому-то особенно и должно удивляться благоразумие законодателя, что он, хотя и мог представить пример людей, и указать на Илью, Моисея, Иоанна и других подобных, не заботившихся о пище, но чтобы сильнее поразить слушателей, упомянул о бессловесных. Если бы он указал на тех праведников, то слушатели могли бы сказать ему, что мы еще не сделали с подобными им. А теперь, умолчав о них и приведшив пример птиц небесных, пресек всякий повод к извинению, подражая и в этом случае древнему закону. И Ветхий Завет посылает то к пчеле, то к муравью, то к горлице, то к ласточке. Немалую часть приносит нам, когда мы силой воли и честь великую приносит нам то, что мы силой совершаем то, что они имеют от природы. Итак, если Бог имеет такое попечение о вещах, сотворенных для нас, то тем более о нас. Если печется о рабах, то тем более о господине. Вот почему Спаситель сказал: «Посмотрите на птиц», и не прибавил, что они ни корчемствуют, ни торгуют. Так это относится у иудеев к делам презренным, а прибавил: «Не сеют, не жнут». Итак, уже ли не должно сеять, скажет кто-либо? Нет, он не сказал, что не должно сеять, но что не должно заботиться. Не сказал, что не должно работать, но что не должно быть малодушным и изнурять себя заботами. Он велел и кормиться, но не заботиться о пище. На эту мысль намекает и Давид, когда говорит: «Отверзаешь ты руку твою и исполняешь всякое животное благоволение». И в другом месте, дающий скотам пищу их и птенцам воронов, взывающим к нему: «Кто же, скажешь ты, не заботился? Ужели не слыхал ты, сколь многих праведников я представил тебе в пример? Не видишь ли между ними Иакова, который вышел из отеческого дома без всего? Не слышишь ли его молитвы? Если даст мне Господь хлеб есть и одежду одеться», — говорил он. Это означало, что он ни о чем не заботился, но просил всего от Бога. То же исполнили апостолы, которые, отвергнувши все, ни о чем не заботились. То же самое показали и те 5000, и 3000 уверовавших. Если же слышишь такие слова: «Не хочешь освободиться от тяжких житейских уз», то, по крайней мере, помыслив о бесполезности своей заботы, оставь ее. Ибо кто из вас, говорит Спаситель, заботясь о себе, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Смотри, как он представил уже очевидный пример, сделал ясным то, что могло показаться тебе непонятным. Как телу, говорит он, при всем попечении твоем нисколько не может прибавить роста, так точно не можешь снискать пищи, хотя считаешь это возможным. Из этого ясно, что не наше старание, но Божий промысел приводит все то в исполнение, что, по-видимому, совершаем мы сами. Так что если Бог оставит нас, то ни попечение, ни заботливость, ни труд, словом, ничто не поможет нам, но все будет тщетно. Итак, не будем думать, что заповедей Божьих невозможно исполнить. И ныне многие исполняют их. Если же ты этого не знаешь, то ничего нет удивительного. Или я думал, что остался только он один, но услышал от Господа, говорящего, что я сохранил 7000 мужей. Отсюда видно, что и ныне есть много таких, которые ведут жизнь апостольскую, подобно как и тогда 3000 и 5000 уверовавших. Если же мы не верим этому, то не от того, что нет добродетельных, но от того, что мы сами слишком мало делаем. Предавшийся пьянству нелегко может поверить тому, что есть какой-либо человек, который не пьет даже воды, хотя и это многие из монахов исполняют на наших глазах. Похотливый не вдруг поверит, что легко можно сохранить девство. Хищник не скоро поверит, что есть такие, которые охотно отдают и свое. Так и те люди, которые каждодневно изнуряют себя бесчисленными заботами, не скоро примут учение о том, что можно быть свободным от житейских забот. А что многие исполнили это учение, мы можем доказать примером тех, которые так любомудрствуют и в наше время. Но на первый раз для вас достаточно будет, если вы научитесь не лихоимствовать, почитать добром милостыню и узнаете, что должно уделять от своих имуществ неимущим. Если, возлюбленный, ты исполнишь это, то скоро будешь в состоянии исполнить и то. Итак, прежде оставим ненужную пышность, станем держаться умеренности, и все, что думаем получать, научимся приобретать праведными трудами. Так и блаженный Иоанн, когда беседовал с собирающими пошлины и воинами, заповедовал довольствоваться жалованием. Он хотя желал возвести их к другой, гораздо высшей мудрости, но поскольку они к тому были еще не способны, то предлагает низшую заповедь. Если бы он стал внушать высшие заповеди, то они не только не стали бы внимать им, но не исполнили бы и низших. Поэтому и мы занимаем вас истинами низшими. Мы ведь знаем, что бремя нелюбостяжания превосходит силы ваши. И сколько отстоит небо от земли, столько от вас такое любомудрие. Итак, по крайней мере, сохраним последние заповеди. Немалый это урок. Правда, некоторые из еленов исполнили и ту заповедь, о которой мы рассуждаем, и оставили всякое имущество, хотя и не с таким расположением, с каким должно. Впрочем, для вас довольно будет и того, если вы станете щедрой рукой раздавать милостыню, потому что когда мы будем таким образом вести себя, то скоро станем исполнять и ту заповедь. Если же этого не станем исполнять, то какого мы достойны будем прощения? Мы, которые обязаны превзойти ветхозаветних, а между тем оказываемся хуже и еленских мудрецов. Что скажем мы тогда, обязаны быть ангелами и сынами Божьими? Не соблюдем и человеческих обязанностей. Похищать и желать чужого свойственно свирепым зверям, а не кротким людям. Даже похищающее чужое несравненно хуже и самых зверей. Зверям это свойственно от природы, а мы, будучи украшены разумом, но унижаясь до неестественного неблагородства, какое получим прощение? Итак, представляя степени любомудрия, нам указываемого, по крайней мере, будем достигать середины, чтобы от будущего наказания освободиться, и преуспевая таким образом достигнуть и высших благ, которых все мы досподобимся благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 22, 248, Матфея 6, 28. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Спаситель, сказав о необходимой пище и показав, что и об ней не нужно заботиться, переходит далее к тому, о чем еще менее надо заботиться, потому что одежда не так необходима, как пища. Почему же он, говоря об одежде, не употребил того же самого сравнения, заимствованного от птиц, и не упоминает нам о павлине, лебеде и овце? Ведь и отсюда можно было бы заимствовать много примеров. Это потому, что Христос хочет с двух сторон показать важность предложенной им заповеди. И со стороны ничтожества того, что облечено в такую красоту, и со стороны ничтожества того, что облечено в такую красоту, со стороны самой красоты, данной лилиям. Вот почему, описав красоту лилий, он уже после и не называет их лилиями, но называет сеном. Стих 30. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кальми паче вас маловеры. Даже не довольствуясь этим названием, но еще с другой стороны представляет их ничтожность и говорят, сегодня есть. И не говорит, этого сена на другой день уже нет. Но еще более унижает, говоря, бросает в печь. Также он сказал не просто одевает, но так одевает. Видишь ли, как Спаситель постепенно более и более усиливает свою мысль. И это он делает для того, чтобы сильнее подействовать на своих слушателей. Для того же он прибавил и слова. «Не тем ли более вас?» Это сказано с особенной выразительностью силы. Словом «вас». Он показывает не что иное, как то, что род человеческий удостоен от Бога великой чести и особенного попечения. Христос как бы так говорил, «Вас, которых Бог одарил душою, для которых образовал тело, для которых создал все видимое, для которых послал пророков, которым дал закон и соделал бесчисленные блага, для которых предал единородного Сына и через Него сообщил бесчисленные дары». После этого Спаситель упрекает слушателей, говоря «мало веры». Таково свойство советующего. Он не только убеждает, но и обличает, чтобы еще более побудить к повиновению словам своим. Так Христос запрещает нам не только заботиться о красивых одеждах, но и удивляться, когда видим их на других. Убранство цветов, красота трав и даже самое сено более достойно удивления, чем наши дорогие одежды. Итак, для чего ты гордишься тем, в чем тебя несравненно превосходит трава? Заметь, как Спаситель с самого начала показывает, что его заповедь легка, удаляя всякую мысль об излишних заботах, точно так же, как и прежде, когда говорил он о пище, то есть удаляя от того, чего слушатели боялись, сказав «смотрите», он присовокупляет, что лилии не трудятся. Значит, этой заповедью он хочет освободить нас от трудов. Итак, не то составляет труд, когда мы не заботимся об одежде, но то, когда заботимся. И как тогда, когда Христос сказал «не сеют», возбранил не сеяние, но излишнюю заботу о пище, так и этими словами «не трудятся», «не придут», запрещает не самое занятие, но излишнее попечение об одежде. Соломон во всем величии своем не мог сравниться с красотой цветов, и притом не какой-нибудь один раз. Но во все время своего царствования никто не может сказать, что Соломон ныне так одевался, а в другое время иначе. Нет, не было ни одного дня, когда бы он украшался так великолепно, как цветы, на что Христос и указывает словами «во всей славе своей». Притом Соломон красотой одежд своих не мог сравниться не только с одним или с другим цветом, но со всеми без исключения, почему Спаситель и сказал «одной из них». И такое же различие находится между одеждами и цветами, какое между истиною и ложью. Итак, если этот царь, знаменитейший из всех когда-либо бывших на земле, не мог сравняться с полевыми цветами, то можешь ли ты когда-либо превзойти красоту цветов или хотя несколько приблизиться к ней? Отсюда Спаситель научает нас, чтобы мы совершенно и не помышляли о таком украшении. Смотри, какой конец его Спаситель после того, как восхвалил так красоту лилии и говорит, бросается в печь. Итак, если Бог столь промышляет о вещах ничего не стоящих и доставляющих самую малую пользу, то уже ли он не будет пищись о тебе, существе лучшем из всех существ? Для чего же, Бог, спросишь ты, сотворил цветы столь прекрасными? Для того, чтобы показать свою премудрость и великое свое могущество, чтобы мы отовсюду познавали славу Его. Ни одни небеса проповедуют славу Божию, но и земля. И Давид свидетельствовал об этом и сказал, «Хвалите Господа все дерева плодоносные и все кедры». А одно прославляет Творца своей плодоносностью, другое — величием, иное — красотою. И это есть знак великой мудрости и могущества Божия, когда Он облекает в такую красоту самое последнее свое творение. В самом деле, что может быть еще ниже того, что сегодня существует, а завтра нет? Итак, если Бог и сену дает то, что вовсе ему не нужно, нужна ли, например, его красота огню, то как он тебе не даст того, в чем ты имеешь нужду? Если самое последнее свое творение он украсил с избытком, и это не по нужде какой-либо, но ради великолепия, то тем более украсит всем нужным тебя существо драгоценнейшее из всех. 250. Так как Спаситель доказал уже промысел Божий о человеке, то ему оставалось только теперь обличить слушателей. И здесь обличение его соединено с кротостью. Он обличает своих слушателей не в неверии, но в маловерии. «И если траву полевую Бог так одевает, — говорит он, — то не корми ли паче вас, маловеры?» Хотя все это он сам совершает, потому что все им начало быть, и без него ничто не начало быть. Однако он еще нигде не упомянул о самом себе. Для доказательства его власти пока достаточно было бы и того, что он при каждой заповеди говорил «слушайте». Как говорено было древним, и я говорю вам. Итак, не удивляйся, если в последующих словах Христа или вовсе не говорит о себе, или со смирением. Прежде всего он заботился только о том, чтобы слово его было принято слушателями охотно, и во всем показать, что он не противник какой-либо Богу, но единомыслен и согласен с Отцом. Это самое и здесь делает. В продолжении всей беседы он непрестанно упоминает об Отце, удивляясь его премудрости, промышлению и попечению о всем, о малом и о великом. Когда он говорил о Иерусалиме, то назвал его градом царя великого. Когда упоминал о небе, также наименовал его престолом Божиим. Рассуждая о строительстве мира, он опять все приписывает Богу, говоря, как солнцу своему повелевает сиять на злых и добрых, и дождю проливать и на праведных, и на неправедных. И в молитве научает нас говорить, ибо Твое есть царство, и сила, и слава. Равным образом и здесь, рассуждая о промысле Божьем, показывая, как Бог даже в малых вещах является превосходным художником, говорит, что Он траву полевую одевает, и притом нигде не называет Его своим отцом, но отцом их, слушателей, чтобы лучше убедить представлением о такой их почести, и чтобы они уже не негодовали, когда Он назовет Его отцом своим. Но если о маловажных и необходимых вещах не должно заботиться, то какого прощения будут достойны те, которые заботятся о вещах много ценных? Особенно же, какого прощения будут достойны те, которые даже лишают себя сна, чтобы похитить чужое? Не заботьтесь, говорит стих 31, не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Видишь ли, как он опять, и притом гораздо сильнее, нежели прежде, обличает слушателей, и показывает притом, что он не заповедует ничего трудного и неудобно исполнимого, подобно тому, как тогда, когда он говорил, «Если любите любящих вас, то ничего великого не делаете, язычники тоже творят». Этим напоминанием о язычниках возбуждая своих слушателей к большему, так и теперь представляет язычников для того, чтобы обличить нас и показать, что он от нас требует самого необходимого. Если нам должно превзойти книжников и фарисеев, то чего мы будем достойны, когда не только не превосходим их, но и пребываем в слабости язычников и ревнуем их малодушию? На этом обличении Христос, однако, не остановился. Но после того, как тронул, пробудил, сильно укорил своих слушателей, с другой стороны утешает их, говоря, «Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Не сказал «знает Бог», но «Отец знает», чтобы таким образом возбудить в них большое упование. В самом деле, если Бог есть Отец, и притом Отец всеведущий и попечительный, то не может Он презреть сынов, находящихся в бедах, когда даже и люди, будучи отцами, не делают этого. Вместе с тем Христос приводит и другое доказательство. Какое же? «Ищите же прежде Царство Небесного». Смысл этих слов такой. Излишне ли это, чтобы Бог мог пренебрегать этим? Он даже излишним не пренебрегает, как, например, красотой в святах, а тут необходимо, ибо знает Отец ваш Небесный, что вы нуждаетесь во всем том. Таким образом, что тебя побуждает заботиться, то, по-моему, должно отвлекать тебя от такой заботливости. Если ты скажешь, мне потому должно заботиться о пище и одежде, что они нужны, то я напротив скажу, потому-то самому, что они необходимы, ты и не должен заботиться. Если бы они были излишни, то и тогда надлежало бы не отчаиваться, но с твердым упованием ожидать подаяния их. А раз они необходимы, то и сомневаться об этом не следует. Какой отец не захочет доставить необходимого своим детям? Так и поэтому уже Бог непременно подаст нужное. Он сам и творец природы, и совершенно знает нужды ее. Ты не можешь сказать, что хотя Бог есть отец и требуемое нами необходимо, но он не знает, что мы имеем нужду в том. Кто знает самую природу, кто сотворил и так устроил ее, тот, очевидно, знает и нужды ее лучше тебя, имеющего нужду в пище и одежде. Ему же ведь угодно было даровать природе твоей такую потребность. Он не будет противоречить себе, лишая наше естество нужного и необходимого, тогда как сам устроил его с такими потребностями. 252. Итак, не будем заботиться от забот своих, мы ничего не получим, кроме того только, что они развлекут нас. Если Бог подает нам все нужное, заботимся ли о том или не заботимся, и притом подает скорее тогда, когда мы не заботимся, то какую пользу доставляет тебе твоя суетливость, кроме того, что ты казнишь самого себя? Заботится ли о пище тот, кто идет на пышный обед? Запасается ли питьем тот, кто идет к источнику? И мы, имея у себя благо, лучше и обильнее, нежели сколько воды в потоках и брашен на вечере, то есть промысл Божий, не должны заботиться и малодушествовать. Сверх вышесказанного Спаситель для возбуждения в нас несомненного упования во всех вещах на промысел Божий представляет еще и доказательство, говоря: «Ищите прежде Царствие Божие и правда Его, и это все приложится вам», удалив от нас всякую мысль об излишних заботах. Христос упоминает о небесах. Он для того и пришел, чтобы разрушить древнее и призвать нас к лучшему Отечеству. Потому Он все делает, чтобы удалить нас от излишества и от пристрастия к земным вещам. Для того и о язычниках упомянул, сказав, что всего этого ищут язычники, которые весь труд свой ограничивают настоящей жизнью, которые немало не рассуждают о будущности и не думают о небесах. А для вас должно быть не это важно, но другое. Мы не для того ведь сотворены, чтобы есть, пить и одеваться, но чтобы угодить Богу и получить будущее благо. Итак, усиленно и заботиться, и молиться о земном не должно. Поэтому Спаситель сказал: «Ищите прежде Царство Небесного, и все сие приложится вам». И не сказал: «Даны будут», но «приложится», чтобы ты знал, что настоящее благо ничего не значит в сравнении с величием будущих. Потому-то он и не повелевает просить настоящих благ, но просить иных благ, и надеяться, что и те присоединятся к этим. Итак, ищи благ будущих, и получишь настоящее. Не ищи видимых, и непременно получишь их. Да и неприлично тебе приступать ко владыке с молитвой о таких благах, будучи обязан прилагать все тщание, всю заботу свою о неизреченных благах. Ты крайне бесчестишь себя, когда изнуряешь себя заботливыми помыслами о благах скоро приходящих. Но как же скажешь ты, разве Христос не повелел просить хлеба? Но Он присовокупил насущного и опять к этому прибавил «на сей день». То же самое Он и здесь внушает, не просто сказал «не заботьтесь», но «не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». Довольно для каждого дня своей заботы. Таким образом, Он вместе дарует и свободу нам, и обращает душу нашу к предметам более необходимым. И если Он повелевает молиться, то не потому, будто бы Бог имеет нужду в нашем напоминании, но для того, чтобы нам знать, что мы только Его помощью совершаем все, что не делаем, и чтобы нам непрестанным молением сделаться Ему более приятными. Видишь ли, как и здесь он уверяет своих слушателей, что они непременно получат настоящее благо. Тот, кто подает большее, тем скорее даст меньшее. Не для того, говорит он, я не велел заботиться и просить, чтобы вы бедствовали, ходили наги, но чтобы во всем был у вас достаток. А этим он всего более мог привлечь слушателей к себе, потому как при подаянии милостыни он запрещает им показываться людям, убеждая преимущественно тем, что, обещая через то большую честь, именно сказал: «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Так и здесь, отклоняя их от искания благ настоящих, отклоняет особенно своим обещанием доставить им эти блага в большем изобилии, если не станут искать их. «Я, — говорит он, — запрещаю искать не для того, чтобы ты не получил, но чтобы получил в большем обилии, и получил, как тебе прилично получить, с истинной пользой для тебя, чтобы ты заботой и мучительным попечением об этих благах не сделался недостойным, и их, и духовных благ, чтобы ты не навлек на себя излишнего бедствия и не лишился желаемого тобою. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо довольно забот на сегодняшний день, то есть скудость и печаль его. Недовольно ли для тебя есть хлеб твой в поте лица твоего? Для чего подвергаешь себя и другому злостраданию, происходящему от твоей заботы? Тогда, как ты должен быть свободен и от первых трудов». 254. Злобой Спаситель здесь называет не лукавство, нет, но зло страдание, труд и несчастье. Так и в другом месте говорится, «Или будет зло в ограде, которое Господь не сделал». Здесь под злом, разумеется, не грабительство, не любостяжание и не другое что-либо тому подобное, но наказание, посылаемое свыше, Амос 3.6. И еще говорится, «Я творящий мир и наказывающий». И здесь говорится не о злобе, но о голоде и заразе, которая для многих кажется злом. Многие обыкновенно так и называют их. Так и жрецы, волхвы пяти городов, когда, впрягши в колесницу под кивот коров, без телят, пустили их идти, куда они захотят, называли злом и неспосланные свыше наказания, и происшедшую от них скорбь и печаль. Итак, то же самое Спаситель обозначает злобой и здесь, говоря, «довольно зла на каждый день». Потому что ничто столько не мучит душу, как попечение и забота. Подобным образом и Павел, склоняя к девственности, предлагал следующий совет: «Хочу, чтобы вы были без забот». Когда же Христос говорит, что на завтрашний день завтрашний сам о себе будет заботиться, то говорит это не потому, будто бы день заботится о себе. Но так как он говорил с простым народом, то, желая сделать слова свои выразительные, олицетворяет время, сообразно общему обыкновению. Здесь он предлагает только совет, но впоследствии времени поставляет это уже в закон, говоря, «Не собирайте золота, ни серебра, когда пойдете в путь». Сперва на деле, а потом и словом он устанавливает новый, твердый закон, отчего и слово его, будучи прежде утверждено самыми делами его, легко было принимаемо. А что он свое учение о бесстрастии к земному доказал самыми делами своими, то послушай, что он говорит. «Сын человеческий не имеет где голову подклонить, и не довольствуется одним только собственным примером, но и в учениках представляет нам тот же пример, когда им внушил не заботиться о земном и не допустил ни в чем нуждаться. Но смотри, его попечение превышает нежность всякого отца. Заповедуй это, — говорит он, — не для иного чего, как только для освобождения вас от излишних забот. Потому что если ты сегодня будешь заботиться о завтрашнем, то опять и завтра тебе нужно будет заботиться. Итак, чему излишнее? Для чего ты стараешься отяготить настоящий день больше, чем уделенные ему тяготы? Для чего возлагаешь на него бремя и наступающего дня? Таким прибавлением ты не можешь облегчить тяжести другого дня, но только покажешь жадность к излишним трудам. Чтобы сильнее тронуть своих слушателей, Христос олицетворяет самое время и представляет его как бы обиженным и вопиющим против напрасной обиды, которую они учиняют ему. Ты получил день для того, чтобы заботиться о принадлежащем к нему. Для чего же возлагаешь на него и попечение другого дня? Ужели забота о себе не составляет для него достаточного бремени? Для чего же более надлежащего отягощаешь его?